Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. «Российские музыканты на Западе». Борис Петрушанский. Впервые в эфире 17 июля 98 года.
Из цикла «Российские музыканты на Западе». Сегодня в «Поверх барьеров» будет звучать музыка в исполнении пианиста Бориса Петрушанского и его радиомонологи. Родился Петрушанский в 49 году, окончил Московскую консерваторию. Пианист он признанный, отмеченный премиями. Последние 15 лет работает в Италии, преподает в фортепианной академии города Имола. Часто бывает в России. Чтобы не мешать слушателям и музыканту, я загодя скажу, какая музыка сегодня прозвучит. Рондо Моцарта. Сыграем оперу «Россини» Родиона Щедрина, «Лесной царь» Шуберта в обработке Листа. Но главная музыкальная тема, да и тема монологов – Моцарт.
Что Моцарта нужно играть музейно. Это действительно интересно. Я недавно видел некую коллекцию старинных инструментов, в том числе инструментов моцартовской эпохи. Это замечательно интересное, на самом деле, эстетическое явление. То, что мы иногда в Моцарте игнорируем и пренебрегаем какими-то вещами, допускалось. Например, использование педалей. Часто говорят, в Моцарте нужны минимальные педали. Педали-то были, только они нажимались не стопой ноги, а коленом. Под клавиатурой были педали, которые, так сказать, приподнимали демпфера, и звучала такая довольно, неразмазанная, конечно, создавала звучность, но вполне педальная звучность. Их было две. Бывали с одной педалью и так далее. Инструменты, естественно, были маленькие, с очень небольшим и достаточно ограниченным звучанием, но при этом нельзя сказать, что звук был абсолютно кастрированный, ограниченный, лимитированный и так далее. Естественно, такого рода, это еще отмечал Генрих Густавович Нейгауз в своей книге, что такого рода исполнение очень интересно, но тогда надо было бы и публику одеть в камзолы и проводить концерты при свечах. Но такого рода вещи очень интересные, они должны каким-то образом дать хотя бы понять, с чего начиналось, точку отсчета. Конечно, в современных условиях либо надо делать какие-то очень серьезные коррекции, и я стараюсь все-таки при исполнении Моцарта придерживаться какой-то корректности в отношении стиля, либо просто закрыть крышку рояля и сказать, ну, будем играть вот так, как играли в 18 веке, и все. Если же мы уже, к счастью, поставлены в условия современного исполнительства, то, повторяя, корректируя и, так сказать, снимая шляпу перед теми, правилами, пусть они будут свободными или, было некое соблюдение правил и избегание этих правил. Тут была какая-то двойственная такая игра. Более того, в некие правила входило избегание правила. Это было одним из условий игры. То есть вся нотная структура пентаграммы, она была лишь поводом к действию, иногда достаточно точным. Поэтому я говорю, что нужно стараться точно читать текст. Это такая довольно тонкая материя. Thank you. Моцарта, не дай бог, можно спутать еще и с Сальери. Ничего не хочу сказать по поводу Сальери. Замечательный композитор. Недавно я играл концерт ля-мажорный, маленький, так называемый, с камерным оркестром, концерт Моцарта в городе Линьяго, это в области Вероны, недалеко от Вероны. Это родина Сальери. И мне рассказывали по поводу Сальери много интересных и забавных вещей, которые сейчас только, кстати, открываются, потому что недавно буквально из Австрии прибыло несколько ящиков с документами, касающимися Сальери. Они находились на какой-то вилле или во владении каком-то частном, и их только вот недавно, значит, растаможили, как мне сказали. Они сейчас находятся в этом городе Линьяго, где будет какой-то музей там и так далее. Она была благороднейшая личность, и очень много помогавшая своим ближним, и вообще, так сказать, ну, то, что Сальери оправдан, это уже, кстати, факт. История довольно длинная, довольно запутанная, но, во всяком случае, так сказать, опираясь на некоторые наши уже историко-эстетические каноны, под сальеризмом мы подразумеваем, благодаря Пушкину, вполне понятные какие-то очертания, то вот действительно можно спутать Моцарта, можно, так сказать, мысль эту довести до абсурда. Играть так Моцарту, что от него останется только одни очертания, а того хуже, сквозь эти очертания будет просвечивать только скелет музыки. Это не значит, что, конечно, Моцарта надо раскрашивать и придавать его облику черты какого-то почти что циркового персонажа. Там помпончик, там помада наложена, там румяна и так далее. Он не требует этого совершенно, абсолютно. Это ему враждебно и противопоказано. Найти какую-то, ну не то чтобы золотую середину, а найти естество – это самое сложное и ускользаемое понятие. Ну, для одного, естественно, так, для другого, естественно, этак. И вообще, действительно, время постбарочное, время классицизма, оно было таким несколько даже, может быть, странным в каком-то смысле. С одной стороны, оно опиралось на очень точные положения эстетические, исполнения. С другой стороны, допускало невероятную свободу. Я бы сказал, это свободы. Слово «вольность» есть что-то такое уже близкое к «разудись плечо, размахнись рука».
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В сегодняшней передаче из цикла «Российские музыканты на Западе» мы представляем пианиста Бориса Петрушанского.
Когда мы говорим о романтических чрезмерностях, это мы как бы несколько иронически поглаживаем, так сказать, собеседника по головке. Я не всегда могу обвинить в этом исполнителя. Бывает иногда это проблема просто настройки, что рвутся струны. Наверное, это плохо. Я не думаю, чтобы это было уж так хорошо, когда человек рвет струны в листья. Но я думаю, что это меньшее, наверное, зло, чем если он играет тоскливо и, так сказать, ганц аккурат, чтобы, не дай бог, не впасть вот в эту романтическую чрезмерность. Я думаю, что такие вещи, как порванные струны и избыток чувств, можно и простить, если особенно человек молодой, а, собственно говоря, тут возраст, в общем, не имеет значения. Есть и примеры пожилых исполнителей, и даже великих стариков, которые играли с невероятными, так называемыми, романтическими преувеличениями. И, слава Богу, что это было, честь им и хвала. Но это всегда было, не просто было в пределах вкусов, это становилось нормой вкуса. И когда мы начинаем очищать от романтических наслоений, от преувеличения романтических наслоений какие-то произведения в Шопене, и Листе, или в Шумане, и в других композиторах, мы часто рискуем соскоблить золото. Да, оно блестит, оно часто иногда, как в некоторых произведениях даже, ну, может быть, режет глаз. Ну, попробуйте начать ковырять ножичком или ногтем это. Слезет верхний слой. Иногда это бывает просто позолота, действительно. А иногда это все-таки действительно глубокий слой золотого покрытия. Чрезмерности. Поэтому замаливать грехи Моцарта, я не думаю, что это правильно. Скорее всего, замаливать грехи какие-то человеческие, может быть, а не музыкантские. А человеческие, ну, кто из нас не грешен? К сожалению, так уж мы созданы. Я вообще в течение своей жизни часто прибегал к каким-то композиторам, поскольку мне просто физически, физиологически не хватало как какого-то ингредиента, данного стиля, определенного способа мышления, определенного времени мышления и так далее. В этом есть какое-то внутреннее движение, ну просто чисто человеческая необходимость восполнить недостаток в циркуляции жизненных соков, крови и так далее. Обратился к Моцарту, а он меня тихо позвал. Вот. Ну, посмотрим, чем я ему отвечу. дискутируются же, так сказать, вопросы какие-то самого естественных проблем бытия, как дышать, как смотреть вокруг себя. Это, ну, по-моему, нормальное состояние человека, быть с Моцартом рядом, так сказать, можно сказать, знаете, вот он, с Моцартом в душе. Это уже как-то может характеризовать человека. Поэтому это, мне кажется, необходимый момент такой для каждого человека, для каждого музыканта, такого духовного очищения и экзамен такой, экзамен совести. Вот. Поэтому я думаю, что это для меня было совершенно естественно. Видимо, я довольно много нагрешил в жизни. И как музыкант, и как человек, и поэтому необходимо было припасть к этому источнику. Как на исповедь. Ну, да нет. Если что и замучился, то из нас двоих, это, наверное, Моцарт. От моих постоянных усилий, ухаживаний и каких-то попыток вызвать его на конфиденциальный разговор.
В выпуске «Поверх барьеров» звучала музыка в исполнении Бориса Петрушанского и его монологи, записанные радиожурналистом Артемом Варгавтиком.
Представляется будущее России.
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио «Свобода» «Фактограф» на сайте фактограф.инфо.
Значит для вас свободная Россия.
В
идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия на без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась освобождающейся, становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
На волнах «Радио Свобода» в рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Передача Ирины Колесниковой «Украинские колыбельные». Впервые в эфире 17 июля 98 года.
Люди, дитя спати, а я буду колыхати. Ой, спи, дитя, буде путя, буде путя, буде доля.
В этом выпуске «Поверх барьеров» речь пойдет о колысковой. Слово это украинское. Означает оно «колыбельное». «Колысаты» значит «колыхать», «качать», «баюкать». «Колыска» – «колыбель», «люлька».
Пойшов спав, не плакав, пойшов гріх, не болів. Пойшов росло, не боліло, не голівонька, не все тіло. Пойшов росло, не боліло, не голівонька, не все тіло. Ой, ростоньки, даю костоньки, добрий ж розум, лівоньку, ой, ну-ну-ну, ой, ну-ну.
Говорит «Радио Свобода». До конца этого часа передача Ирины Колесниковой «Украинские колыбельные».
Прошел еще один день в трудах и заботах. И наступает пора, которую так чудно и сознанием дела описал автор «Вечеров на хуторе близ Диканьки». «Все тихо. Благочестивые люди уже спят». Где-где только светятся узенькие окна.
Люди, дитя спати, а я буду колихати. Ой, спи, дитя, буде путя, буде доля. Поки мати прийде з поля, дай принесе три квіточки.
Самый тихий и круткий жанр «колыбельная» у Гоголя звучит в повести «Страшная месть». Напомню, что близ Диканьки в данном случае это где-то близ Киева. И вот поздней ночью молодой казак с красавицей женой и ребенком возвращаются домой, на другой берег Днепра. Их лодка проплывает мимо кладбища. Оттуда раздаются крики и стоны мертвецов. Казак пытается успокоить расплакавшееся дитя колыбельной. «Люли-люли-люли, люли-сынку люли, да вырастай, вырастай в забаву, казачеству на славу, вороженькам в расправу». Увы, ребенок так и не уснул, а последствия роковой ночи вам известны. Семейство погубил тот самый вороженька, колдун, о котором пел казак. Видно, не казацкое это дело петь колыбельные. Недаром люлька у казаков вовсе не люлька в привычном смысле слова, а курительная трубка. «Наша жена — люлька да острая сабля», — говорит сам казак. Вообще, чаще всего колыбельные пела бабушка. Просто к тому времени, когда дитя засыпало, мать не успевала прийти с поля или еще возилась по хозяйству. Первый разговор о колыбельных начнем с воспоминаний о бабушке, рассказывает автор современных украинских колыбельных, композитор Роман Люзан.
Вспоминается очень доброе, красивое лицо, голубые глубокие глаза, нежные руки зашкорублые от работы в земле. И вот это прикосновение этой костлявой руки, и эти добрые слова, эта мелодия, они не забудутся никогда. Бабушка мне пела такую колыбельную. Ходить сон коло вікон, а дрімота коло плота. Питається сон дрімоти, кого будем колисати, кого будем обіймати. Бабушка мені цю колыбельную пела завжди поздно ночью, потому что рабочий день в деревне заканчивается поздно, примерно где-то в 8, в 9, даже в 10. Для ребенка это эмоции, энергии очень много, и хотелось еще бегать. Но усыпляла меня бабушка, чтобы я много не хулиганил. Так как она любила жизнь, я хотел бы, чтобы все так любили. И моя бабушка рассказывала очень много о той жизни, которую она жила. Это тоже Украина, как бы, но только с другой стороны Карпат. Они там организовывали какие-то хоры, ансамбли. Она в этих хорах пела. У нее даже есть фотография у меня. Ее старенькая-старенькая фотография, где она молодая. Я в нее влюбился, честно говоря. Красивая такая, одета в национальной одежде, украинской, только с горскими элементами, с венгерскими элементами. Например, она мне пела, я сначала думал, что это колыбельня, а это обыкновенная народная лирическая песня.
Налетіли гуси з броду, сколотили в ставі воду, як ця вода устояла, я з Романом розмовляла. Ой, Романе, Романочку, відведи м'я до домочку, бо лихую матір маю, буде бити, добре знаю. Відведу тя до домочку, тільки згадай за дочку, як згадаєш, моя будеш, не згадаєш, чужа будеш. А що сходить без насіння, а що росте без коріння, а що грає, голос має, а що плаче, сліз немає.
В ширині глибини мелодики колыбельної, наверное, заложено космическое начало, потому что эти песни придумывались людьми, которые не были композиторами. Это же народная песня. Кто-то сидел ночью возле ребенка, любящий кто-то сидел, который лелеял это дитё. Он пропускал через себя космос, божественное что-то. Колыбельня – это маленькое зернышко, которое сеет в ребенке доброту. Мелодия – это энергия. Мы очень часто об этом забываем. Самая большая проблема, которая сейчас есть – это проблема детей. О них вообще забыли. Это хуже бомжей. Бомж в состоянии пойти протянуть руку, купить себе бутылку водки, напиться. А эти же маленькие создания не смотрят на мир открытыми глазами с надеждой. А у нас, кроме родителей, изредка никто на них не обращает внимания.
Роман Люзан сочинил колыбельную для бабушки. Исполняет его дочь Заряна.
В теплих капцях задрімала в кріслі бабця. О, години цокотить, бабця спить, бабця спить, спи, бабусю, засинай.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу киевской радиожурналистки Ирины Колесниковой «Украинские колыбельные».
Мой собеседник, автор современных текстов колыбельных, поэт, детский писатель, журналист Алексей Кононенко.
Если назвать те колыбельные, которые я написал, то они как бы не являются даже, что ли, детскими. Самая первая колыбельная – это колысанка для коханого человека.
Колыбельная для…
Для любимого мужчины. Он тяжело работает, неважно, что он делает, вагоны разгружает или пишет книжки. И вот она поет, так сказать, прекрасные слова, сидя у его постели или лежа на его плече. Это уже кто как увидит эту ситуацию. Вот такая колыбельная для любимого мужчины. Следующая колыбельная была «Колыскова колысти», то есть колыбельная для колыбели, для вот этого вот места, откуда ребенок идет в мир. И эта колыбельная, она у меня как родовое древо, что ли. Она сделана руками деда, и в ней живут песни бабушки, и теплые руки матери, и какая-то улыбка отца. То есть вот эта вот колыбельная, это как бы лона человека, из которого он идет в мир. Вот действительно, есть очень много песен колыбельных для детей, но совершенно неожиданно у меня родилась колыбельная, которая называется «Колыбельная для родителей».
Спит, матусю, спит, татусю, вам потребно відпочити. Я тихенько помолюся и не буду вас будити. Спит, матусю, спит, татусю, день турботи вам готує. Я один не забоюся, ніч у дрімку намалюю. Люлі, 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 спати час, нічко, дрімка, люлі, йде до нас. Люлі, мамо, люлі, тату, нічко, зор веде до хати. Люлі, мамо, люлі, тату.
Алексей, а вот вам в детстве мама пела колыбельные?
Конечно. У меня самая первая песня называлась «Мама, расскажи мне сказку». Откуда оно? Откуда то, что вот это я пишу? Мать у меня очень красивая женщина. Я помню хату, помню печь. Помню деревянное корыто, как меня купают, и потом с этой теплой воды меня сразу на эту теплую печь. То есть вот тепло купели, тепло маминых рук, тепло печи, и напевание бабушка в это время шьет, что-то штопает или придет. Не помню слов, не помню мелодий, но я помню, что даже разговор между собой, мне казалось, что это какие-то вот песенные такие мотивы. Село у меня называется Раздолье. Два ставочка, два лесочка, маленький украинское селышко, везде, где не выйдешь, зелень, улица, где живут мои родители сейчас нынче, она вся в сирени, вот вообще там сиреневые деревья, сиреневые кусты, ты пьянеешь абсолютно. Действительно, это колыбель, и вот оттуда эти колыбельные, то есть это колыбель маминых рук, колыбель села украинского, где я вырос.
Почему необходимо колыбельные петь взрослым людям?
Ну, это философия жизни, это философия добра, понимаете? Ведь все в мире может быть в гармонии, если изначально исповедовать добро и добрые отношения. Сегодня я пришел к колыбельной, которая называется «Спи, Украину». Понятно, конечно, что это крик души, обращение, что ну в конце концов, ну сколько же мы можем спать? Давайте каждый делать свое конкретное дело, тогда все получится. Хватит уже воровать, мы все равно все по кругу должны друг другу. Давайте как-то, так сказать, сядем все вместе на этой нашей большой-небольшой земле украинской и договоримся. Ребята, давайте покажем всем, что мы можем жить. И вот это слово, которое употребимо очень в колыбельных люли, оно практически в каждой колыбельной употребляется. Люлия – это символ голубя, это символ любви, это какое-то вот белое, приятное, мягкое что-то, которое прилетает в сон. Поэтому практически в каждой колыбельной люли, спи, любимый, хороший, родной.
Ну и та же колыбель, это тоже, да? Однокоренное слово, да?
Мне даже больше здесь бы хотелось сказать колыска, колысатый, то есть производить какие-то ритмические, спокойные движения.
Алексей, но согласись, ведь в той же колыбельной, в тексте, больше значит не слова, наверное, а ритм, звуки этих колыбельных. Вот вы, наверное, как поэт, в поисках таких звуков, мягких, теплых.
Обязательно. Они должны быть действительно мягкие, теплые, не перекатывающиеся, а мягко плывущие. Когда я писал азбуку, для меня важно было ребенку, вот, чтобы он почувствовал эту букву, ну, буква «С». «Спить старий сердитий сом». Сому сниться сьомий сон, сонце спить, світанок спить, сом с мочным сниданком снеть.
А вот есть звуки, которых вы избегаете?
Вот в колыбельных такой звук, как «р», мешает. Он скорее здесь шипящие и гласные, потому что звуки такие революционные. Тогда надо писать антиколыбельные с тарарамами и со всеми делами.
Коту, коту, кот, кочок. Ой, кіт, воркіт, понад вирку ходив. Ой, кіт, воркіт, перепілку зловив. Перепілку юшку, сір'ячку подушку. А Сережу колисочку, щоб спав живим у затичечку. А Сережу колисочку, щоб спав живим у затичечку.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу киевской радиожурналистки Ирины Колесниковой «Украинские колыбельные».
Ой, чтоб спал, не плакал, ой, чтоб рыб не болел, ой, чтоб росло, не болело, не оливонька, не светило. Ой, чтоб росло, не болело, не оливонька, не светило. Ой, ростоньки, даю костоньки, добрий ж розум, ливоньку, ой, ну-ну-ну, ой, ну-ну, ой, ну-ну-ну, ой, ну-ну, ой, ну-ну-ну, ку-ку-ку, коте наш, чи ти змієш очи наш, ой, я вмію й очи наш, де ще й краще й одраз, ой, я вмію й очи наш, да ще й краще й од вас, бо я в попа ночував, очі нашу переймав, я з колиски вбилися, очі нашу чив.
Это уже подлинное пение. Все записи, которые прозвучат, из уникальной фонотеки моей собеседницы. Анна Коропниченко по специальности этномузыколог. Она собирает по Киевской области музыкальный фольклор.
Не часто можно встретить такие колыбельные, в которых вот звучит основная такая формула «заклинание на добро». Это наиболее такая архаичная форма текстовая. Там, где в колыбельных поется «О, щоб спав, не плакав», «О, щоб там здоровів, щоб ти не болів». Часто, во всяком случае, в центральных регионах Украины встречаются тексты про котов. Почему, собственно, коты? Мне было интересно проследить, когда же появились у нас коты. Ну, в общем-то, коты у нас появились не так-то и рано, в 5-м столетии нашей эры. Ну, а такое уже распространение, такое широкое со времен Киевской Руси. А в Западной Украине почти нету находок котов. Коты сначала пришли к людям как охранники зернохранилищ, потому что они поедали мышей. И когда люди поняли, что они, так сказать, очень помогают им, то они стали их обожествлять. И в Египте кошки это были священные животные. Ну, и таким образом стало помогать, значит, детям. И с такими характеристиками через торговцев попало вот в Европу. Ну, а еще одна характеристика у котов такая, что они как бы вбирают на себя всю отрицательную энергию. То есть это мы сейчас уже так можем объяснить. А вот в колыбельных это прослеживается, например, вот такими коротенькими словами. На дитину дремота, а на кота все лихо.
Все лихо – это все
злое. Да. Вы знаете, Колискова и Колисанка – это такие региональные назвы. Например, вот в достаточном количестве регионов эти колыбельные получили название «котка заспевати». Сам жанр получил такое название «котка заспевати». Одна женщина мне сказала, я говорю, ну а для чего вы поете вот колыбельные? Она каже, ну як це? Пришла ночь, треба дитині котка заспевати, а як же? Вообще они даже себе не представляют, как это вот пришла ночь, а котка не заспевати. Это ж непорядок.
Колыбельная – это синоним добра. Может быть, вы замечали, есть какие-то драматические элементы в текстах?
Конечно. На Украине какие-то единичные есть образцы, где говорится о смерти ребенка, а в России это, в общем-то, достаточное количество текстов. Там, где, допустим, вот мать поет о том, что умри, я там тебе там гробик сделаю, тебя закопаю, там, в общем.
Вот так впрямую умри.
Да. Часть исследователей говорит о том, что, дескать, были большие семьи, и если ребенок был болен, то, в общем-то, его и заклинала мать на то, чтобы он скорее умер, то есть лишний род в семье. Я так не считаю, а, значит, вторая часть исследователей считает, это как бы обман злых сил, как будто это бы поется, значит, ребенку, но на самом деле это не ребенку, а это отвод для злых сил. И вы знаете, меня вот поражал вот какой факт. Такой вот сакральный жанр, колыбельный, но, как правило, не поется там при народе. Это, в общем-то, поется вдвоем, мать и ребенок. И каким вот образом на таких огромных расстояниях эти колыбельные, они, в общем-то, считаются формульные, одинаковые. Тексты формульные, мелодии формульные. Вот как они передавались? Почему вот такой жанр, который не предназначен для постороннего слушателя, а только вот в своей хате, почему он такой одинаковый на таких огромных расстояниях?
А вот, скажем, мужчины пели колыбельные?
Пели, конечно, очень часто пели. В основном дедушки, которые поют колыбельные своим внукам, это ужасно трогательно. Да, у меня есть даже записи. Да, есть.
Алю-лю-ли-лю-ли, чужим деткам дули, а девчаткам калачи, чтоб спали в день и в ночи. Алю-лю-ли-лю-ли, чужим деткам дули, а девчаткам калачи, чтоб спали в день и в ночи.
Дуля – это один из очень древних оберегов.
Это вот кукиш, фига.
Кукиш, фига, дуля – это один из древних таких оберегов охранительных. Чужим деткам дули. Почему чужим деткам дули? В селах существуют такие поверья, что грудным детям до 1 года, ну, или до 40 дней хотя бы, лучше не встречаться вместе на улице. Когда встречаются две матери с грудными детьми до года, и один ребенок болеет, то та мать, которая первая успеет выше поднять своего ребенка, передает на второго ребенка болезнь. От другого ребенка может идти зло. Поэтому чужим деткам дули, а нашему калачи, чтоб спав день и в ночи. То есть вот ребенок, да пока он маленький, пока у него там не сформированы все системы, там иммунные, вот эти защитные системы, это мы сейчас так можем объяснить. А в селах это считается, что дитина и мати нечиста. До 40 днів це точно не чисто, а мати не ходить в церкву, а тоді вже там після 40 днів в неї там існують виводини. Она уже тогда может ходить в церковь. Вот. И ребенок, когда я стала узнавать, до какого возраста поются колыбельные, точно никто не называл, сколько, говорят, а можно и до армии петь. До 7, до 5, до 3. Но ни одна женщина мне не сказала, что меньше, чем год. Обряды, которые сопутствуют новорожденному и умершему, во многом совпадают. 3, 9, 40 дней и год. Совпадения такие, понимаете, очевидны.
Ой, ну, коту, коты два, серебили обе два, серебили лохати, да не ходить кругом хаты, да не топчить рути м'яти, да не збуді дитяти. Нехай мале дитя спить, треба його ріжкою бить.
Для ребенка вот была сформирована целая такая система оберегов. Это были обереги-предметы. Например, в колыбельку клались и чесночок, какие-то металлические, колющие, режущие предметы, красная нитка. Так вот, как раз вот колыбельная – это оберег-напев. Очень сильный оберег-напев. Во-первых, мать крестит ребенка, мать зажигает там свечу там на ночь. Пока ребенок не заснет, там свеча горит. Часто и вообще всю ночь там до каких-то там третьих петухов, пока не расцветает. То есть почему еще и на ночь? Потому что ночь, по представлениям наших предков, ночь считалась время разгула таких сверхъестественных сил. И там силы были разные, и злые, и добрые. Так вот, чтобы злые силы не повредили ребенку, именно вот на ночь нужно было оберечь ребенка, нужно было спеть ему оберег. А еще что интересно, вот оказывается, что голос, человеческий голос, он имел также такое охранительное значение, и граница слышимости голоса создавала такой магический защитный круг, сквозь который злые силы проникнуть не могли. Поэтому вот оно и пелось.
Поки мати прийде з поля, дай принесе три квіточки, одну квіточку, що спати, а другою колихати, а третьою годувати. Годуй, мати, да молочко,
клади доню да під бочком. Уйшов пала, не марніла, на серденько доровіла.
Передачу «Украинские колыбельные» подготовила Ирина Колесникова. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фредса. Редактор Игорь Померанцев.
Не плакал, не болел. Ой, что бросло, не болело, не оливонька, не светило. Ой, что бросло, не болело, не оливонька, не светило. Ой, ростоньки, даю костоньки, добрий ж розум, лівоньку, ой, ну-ну-ну, ой, ну-ну, ой, ну-ну-ну, ой, ну-ну, ой, ну-ну-ну, ко-ко-ко, купи наш, чи ти ж мієш очинач, ой, я вмію й очинач, де ще й краще й одвоч, ой, я вмію й очинач, да ще й краще й од вас, бо я у попа ночував, очі нашу
перейма. Ви слухали програму 98-го года. Архівний проект «Радіо Свобода». Як це було 20 років назад, вспоминає Андрій Шарий.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96-го года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на два голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 99 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Hey, lucky people, north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money.
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 30. Два года я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии. И этот новый, сидевший внутри меня опыт настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил дюжины две специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренной междоусобицей страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. Пытался что-то себе и слушателям объяснить, таскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Герои оказывались совсем разными. Милорад Павич, Горан Брегович, Душан Маковеев, Радован Караджич, Мирослав Крлежа, Владко Стефановский. Вот фрагмент одной такой программы, март 99-го.
В моем книжном шкафу книги Павича стоят рядом с Маркесом, Амаду и Умберто Эко. Мне нравится, когда порядок книг на полке рождает произвольные ассоциации. Та же причудливость стиля, тот же экспорт местных мифов и исторических диковин, сложный баланс формы и содержания, тот же свободный языковой эксперимент и построенный на парадигмах сюжет. А вот компьютерный текст, при всем уважении к электронным технологиям, меня слегка пугает, даже если это великолепный гипертекст Павича. Я люблю запах книги, мне приятно перелистывать страницы, а не щелкать клавишей компьютерной мыши. Этим уже старомодным читательским чувством я, кстати, поделился с писателем. Павич ответил, но ведь мои книги можно читать и традиционным способом.
Моя книжевность тематически уврежена.
Мое творчество основано на балканской и восточноевропейской литературных традициях. Я родился и всю жизнь прожил на Балканах. А потому говорю важные, прежде всего, для русских, сербов, греков вещи. Не стоит порывать с национальной традицией. Ей нужно придать новую форму, нужно отыскать более гибкую систему отношений между читателем и писателем. Универсальность в литературе — это смешение национального и интернационального. В какой степени традиция интерактивной компьютерной прозы получит развитие, сложно сказать. Но я верю, что мне не суждено остаться одиноким волком. Такие книги легко модифицируются. Такое скачкообразное диагональное письмо ближе к способу нашего мышления. Язык — понятие линейное, а человек мыслит по-другому. Человеческая мысль распространяется по всем измерениям, как сон или мечта.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинство работы со звуком, у Петра Вайли умение строить сюжеты, попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодные ироничные интонации, у Ивана Толстого постулированные речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке: «Свобода – плюралистическое радио», и мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов 90-е годы был и мой.
Андрей Шарый. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
И революции могут происходить, столицы могут меняться местами. Но петербургский период русской истории никто не отменял, он продолжается. Взгляд на Россию и мир, историю и современность из Москвы совсем не то, что взгляд на Россию и мир, историю и современность из Петербурга. И без этого взгляда картина мира не будет полной. «Петербург свободы» слушайте сразу после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Будущее России? Хочется видеть его в хорошем, в голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. Просто будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как думаю, ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».